Глава пятая. Она идет через пустошь. Четверг, 31 августа, был одним из целого ряда дней, когда уютные домики казались удушающими, а прохладные сквозняки — блаженством. Когда в глинистой почве садов появлялись трещины, и дети боязливо называли их землетрясением. Когда в колесах повозок и экипажей обнаруживались шатающиеся спицы. Когда жалящие насекомые кишели в воздухе, в земле и в каждой капле воды, которая где-либо сохранилась под открытым небом. В саду миссис Ибрайт широколистые и более нежные растения поникали уже к 10 часам утра. Ревень склонялся к земле в 11. В полдень даже тугая капуста становилась вялой. Именно в этот день около 11 часов миссис Ибрайт вышла из дому, направляясь через пустошь к дому своего сына, чтобы сделать все, что в ее силах, для примирения с ним и Юстасией, как она обещала охряннику. Она рассчитывала пройти большую часть дороги, прежде чем навалится самая сильная жара, но вскоре увидела, что это ей не удается. Солнце наложило свою печать на всю пустошь. Даже пурпурные цветы вереска побурели от сухого зноя нескольких предшествовавших дней. Воздух в каждой долине был как в печи для обжига, и чистый кварцевый песок в руслах зимних потоков, которые летом служили тропинками, претерпел что-то вроде кремации с тех пор, как началась засуха. В прохладную, свежую погоду миссис Ибрайт не сочла бы за труд пешую прогулку до Олдерворта. Но сейчас зной и духота делали это предприятие тяжелым для пожилой женщины. И в конце третьей мили она уже жалела, что не наняла Фейруэя подвести ее хотя бы часть пути. Но от того места, где она сейчас находилась, добраться до дома Клайма было не труднее, чем возвращаться обратно. Поэтому она продолжила идти вперед, а воздух вокруг нее дрожал неслышно и томил землю тяжкой усталостью. Она посмотрела на небо над головой, и вместо прозрачно-сапфирового тона, каким бывает окрашено небо в зените весной и ранним летом, увидела что-то металлически фиолетовое. Иногда по пути подались местечки, где целые независимые миры поденок проводили время в пиршествах и веселье. Кто в воздухе, кто на горячей земле и растениях, кто в теплой вязкой воде наполовину пересохшего пруда. Все более мелкие пруды превратились в парную грязь. Можно было смутно различить, как червеобразные личинки каких-то непонятных тварей с упоением валяются и барахтаются в ней. Миссис Ибрайт, не чуждая вообще склонности к философским раздумьям, присаживалась иногда под своим зонтиком отдохнуть и поглядеть, как они блаженствуют. Надежда на благоприятный исход ее посещения успокаивала ее и освобождала ум, так что в промежутках между двумя важными мыслями она могла уделять внимание всякой малости, которая попадалась ей на глаза. Миссис Ибрайт никогда не бывала в доме сына, и его точное местоположение ей было неизвестно. Она попробовала одну из поднимавшихся в гору тропинок, потом другую, но обе уводили ее в сторону. Вернувшись обратно на открытое место, она увидела поодаль человека, занятого какой-то работой, подошла к нему и просила объяснить ей дорогу. Он указал направление и добавил: «Видите вон того, что резал дрог, а сейчас пошел вверх по тропинке?» Миссис Ибрайт вгляделась и сказала, что да, она видит. «Ну вот, ступайте за ним следом, и не ошибетесь, он как раз туда идет». Она пошла за этим человеком. Он был весь коричневатого цвета и не больше отличался от окружающего ландшафта, чем зеленая гусеница от листка, которым кормится. Он шел быстрее миссис Ибрайт, но она наверстывала, когда он останавливался. Это случалось всякий раз, как он проходил мимо зарослей ежевики и не терял его из виду. Потом, проходя в свою очередь мимо таких мест, она видела на земле с полдесятка длинных и гибких плетей ежевики, которые он, очевидно, срезал во время своей остановки и аккуратно сложил возле тропы. Ясно, что он предназначал их для скрепления вязанок дрог, намеревался прихватить на обратном пути. Это молчаливое существо, занятое своими мелкими хлопотами, казалось, значило в жизни не больше, чем насекомое. Казалось, это как какой-то паразит пустоши, разъедающий потихоньку ее поверхность, как моль разъедает одежду. Погрязший в возне с ее растениями, но не знающий ничего на свете, кроме папоротников, дрока, вереска, лишайников, мха. Сборщик дрока был так поглощен своим делом, что ни разу не обернулся. И его фигура в кожаных поножах и перчатках под конец стала представляться ей чем-то вроде движущегося дорожного столба, который указывает ей путь. Но неожиданно она вновь ощутила его как личность, заметив какую-то особенность его походки. Эту походку она уже где-то видела, и поступь обличила человека, так же, как и поступь Ахимааса на дальней равнине выдала его царской страже. «У него походка точь-в-точь, как была у моего мужа», — сказала она, — и тут ее осенило. «Этот сборщик Дрока был ее сын». Ей трудно было освоиться с этой странной действительностью. Она знала от охранника, что Клайм в последнее время занялся арестом Дрока, но думала, что он делает это кое-как, больше для развлечений. А сейчас перед ней был настоящий сборщик Дрока, в одежде, привычной для этого ремесла, думающий привычные для этого ремесла мысли, если судить по его движениям. Лихорадочно перебирая в уме десяток поспешных планов, как немедленно избавить его Юстасию от такого образа жизни, она с бьющимся сердцем шла за ним и увидела, как он вошел в собственную дверь. По одну сторону от дома Клайма был пригорок, на нем куча сосен, которые так высоко уходили в небо, что их кроны издали казались темным пятном, повисшим над вершиной холма. Подходя к этому месту, миссис Ибрайт почувствовала слабость от волнения, усталости, нездоровья. Она поднялась на пригорок и села в тени сосен. Отдохнуть и подумать, как лучше начать разговор с Юстасией, чтобы не раздражить эту женщину, у которой под внешней томностью таились страсти более сильные и неукротимые, чем даже у нее самой. Деревья, под которыми она сидела, были до странности избиты и потрепаны, грубые и дикие. Несколько минут миссис Ибрайт отвлеклась от мысли о своей поломанной буре судьбе и вгляделась в следы подобных же передрях на них. У всех девяти деревьев не нашлось бы одной целой ветки. Все были изодраны, обкорнаны, изуродованы жестокой непогодой, которой они были бывали отданы в полную власть, когда она бушевала. Иные деревья были обожжены и расщеплены, словно молнии, на стволах виднелись черные пятна, как от огня, а земля у их подножия была завалена мертвой хвоей, сухими шишками, сбитыми во время бурь прошлых лет. Место это называлось «Дьяволовы мехи». Достаточно было побывать здесь в мартовскую или ноябрьскую ночь, чтобы понять причину такого наименования. Даже теперь, в эти знойные, после полуденные часы, когда ветра, казалось, вовсе не было, в кронах сосен не умолкало протяжное стенание, и не верилось, что этот звук вызван лишь движением воздуха. Она просидела здесь минут 20 или больше, прежде чем собралась с духом спуститься к дому, так как мужество ее было сведено почти на нет телесным изнеможением. Всякой другой, кроме матери, могло показаться унизительным, что она, старшая по возрасту, первая делает шаг к примирению. Но миссис Ибрайт давно уж все это взвесила, теперь думала только о том, как сделать, чтобы Юстасия в этой уступчивости увидела не малодушие, а мудрость. Отсюда сверху ей был виден задний скат крыши, сад и все ограды этой крохотной усадьбы. И в ту минуту, когда она уже собиралась встать, она заметила, что к калитке подошел какой-то мужчина. Он держался несколько странно, нерешительно, не так, как человек, пришедший по делу или по приглашению. Он с любопытством оглядел дом с фасада, потом обогнул его и принялся рассматривать дом и сад сзади, как если бы это было место рождения Шекспира, тюрьма Марии Стюарт или замок Угамон. Завершив круг и снова оказавшись перед калиткой, он вошел в нее. Это раздосадовало миссис Ибрайт, так она надеялась застать сына и его жену одних. Но минутное размышление убедило ее в том, что так даже лучше. Присутствие постороннего, необходимость вести разговор на общие темы, сгладит неловкость первых минут ее появления в доме, дает ей время освоиться. Она спустилась с калитки и заглянула в разогретый солнцем сад. На дорожке спала кошка, растянувшись прямо на голом гравии, как будто на постели. Пледы и коврики были в такую жару непереносимы. Листья шток розы обвисли, словно полузакрытые зонтики. Сок, казалось, закипал в стеблях, а листья с гладкой поверхностью сверкали, словно металлические зеркала. Небольшая яблонька, какой-то ранний сорт, была посажена возле самой калитки, и только она одна благоденствовала в этом саду по причине легкой почвы. И среди падалицы на земле под яблоней валялись осы, опьяневшие от сока, или ползали вокруг маленьких пещер, которые они выгрызли в мякоти плодов, прежде чем впали в оцепенение от их сладости. У дверей в дом лежал серп Клайма и последние 5-6 плетей ежевики, которые он собирал на глазах у мисс Ибрайт. Ясно было, что он сам бросил все это здесь, входя в дом.